Дамы и господа, добрый вечер. Мы рады приветствовать всех гостей и участников нашего мероприятия. Сегодня у нас творческая встреча, и у нас в гостях известный писатель, публицист, общественный и политический деятель, автор ряда книг по истории, геополитике и экономике Николай Стариков.
Спасибо большое. Очень рад вас всех видеть, дорогие друзья, потому что мы с вами не встречались по всяким объективным и субъективным причинам достаточно долго. Я, честно говоря, даже уже и не помню, когда последний раз это было, потом был локдаун, потом помню, что мы с вами последний раз встречали, когда вышла моя книга «Сталин после войны». Вот двухтомник вышел, и он как раз вышел во время, когда началась вся эта неприятная, продолжающаяся до сих пор история с локдауном. Ну, в общем, неважно, когда мы с вами виделись, важно, что мы повидались с вами сегодня. У нас с вами есть что обсудить, события продолжаются. Они странные, согласитесь. Я не видел еще ни одного человека, который бы сказал, да вообще все нормально как-то. Так мы ожидали. Вот даже если посмотреть в зал, то уже внешний вид говорит о особенности сегодняшнего положения. Не говоря о том, что это положение длительное, продолжается, непонятно, когда закончится, все время расширяется вглубь, вверх, вниз и еще куда-то. Ну, в общем, действительно меняется на наших глазах мир. Поэтому я хотел бы, наверное, во вступительном слове, как положено, как-то пунктиром свои мысли по поводу происходящих изменений сказать. Записывал я несколько роликов на эту тему. Ну, кто-то, может быть, смотрит, кто-то не смотрит. Поэтому я еще раз свою позицию по этому поводу сформулирую. То, что сегодня происходит, вызвано, конечно же, не эпидемией ковида. Не эпидемией ковида. Сразу хочу сказать, что я склоняюсь к мысли, которую я практически сразу высказал, когда все началось, что эпидемия – это искусственная. И в данном случае я имею в виду сам вирус. Вирус, мне кажется, что он искусственный, потому что уж больно странно протекает заболевание. Очень долго наши уважаемые врачи не могли найти какое-то оптимальное лечение, наверное, борьбу с этим вирусом, вот правильно сказать, да, после чего вроде нашли, но смертность почему-то все равно выросла. То есть какая-то очень странная болезнь, очень странно она протекает, непонятно откуда берется, не всегда понятно, кого она поражает, почему тот или иной организм так на нее реагирует. Думаю, что, конечно, когда-нибудь разберемся. Поэтому искусственный вирус, ну и эпидемия. Вот я имею в виду в том виде, в котором она проходит, закрытие границ, разрушение экономических цепочек, конечно, использует вирус как предлог для переформатирования мира. Какие цели здесь ставятся? Я бы, знаете, так их вот на полочках разложил, их очень много. Во-первых, политические элиты государств решают какие-то свои проблемы. Ну, например, самое классическое – это Макрон. Решил проблему желтых жилетов. Были жилеты, нет жилетов. И больше жилетов уже быть не может, потому что нельзя. Ну вот, удобно? Удобно. Хорошо? Хорошо. До этого не мог справиться, люди гибли. И так в каждой стране мы можем найти какие-то проблемы, которые политическим, экономическим элитам удобно таким образом решать. Но это только часть проблемы. Потому что, конечно, из-за удобства решения проблем Макрона никто бы не стал разрушать мировую экономику. Итак, первый уровень такой. Второй уровень. Гегемону мировому, скажем, условным Соединенным Штатам Америки, нужно остановить развитие Китая. Поэтому нужно создать проблемы мировой фабрики, создавая проблемы со сбытом продукции, с ее стоимостью, с ее доставкой, разрушая, нанося удары вот по всем этим составляющим мировой экономики. И что мы видим? Контейнерные перевозки подорожали в 20 раз. С чего бы это? А контейнеры приплывают в Соединенные Штаты Америки и стоят, их никто там не разгружает. Почему? Никто объяснить не может. То есть всегда разгружали, а сейчас перестали. Как эпидемия коронавируса влияет на разгружаемость каких-то портовых сооружений там, в Лос-Анджелесе или не знаю где, там, в каком-то другом американском порту? Да никак. Но тем не менее это факт. А поскольку оборачиваемость контейнеров падает, значит, увеличивается стоимость, но и все равно стоимость увеличивается значительно больше, чем должно быть. Дальше, пожалуйста, падение производства автомобилей 25,5%. Тот, кто хотел поменять автомобиль или просто был в автосалоне, видел, что автосалоны стоят пустые. В дорогих моделях, в таких соответствующих салонах, стоят крайне нафаршированные машины по очень большой цене. Ну так, квартира на колесах или две. Вот эти машины еще есть. Чуть-чуть пониже ничего нет. Машин нет вообще. Это к вопросу о кризисе. Говорят, что нет денег. Удивительное дело. В тот момент, когда вроде у людей нет денег, многие теряют работы, резко выросла цена на недвижимость, подорожало все, что могло подорожать. Тоже как-то эти две вещи, мне кажется, не могут быть вызваны объективными причинами. Потому что для подорожания нужны деньги. Денег их нет. Для того, чтобы упал спрос, нужно сокращение предложения. Но мы видим, что Китай занимается тем, что мешает вывозить товары с территории Китая. Об этом пишут многие из разных мест. Вот из Казахстана я получил письмо. Мне говорят, у нас было все завалено китайскими товарами, нет китайских товаров. Китай не дает вывозить. Тоже как-то странно, зачем Китай это делает. Одним словом, мы должны понять, что идет большая международная игра, связанная с перераспределением влияния, с подготовкой, возможно, к будущей войне, к нанесению ущерба тому, кто является главным конкурентом. Китай, мне кажется, препятствие вывоза товаров усугубляет мировой кризис и тем самым хочет немножко подопустить тех, кто этот кризис запустил. Американцы, разрушая производственные цепочки, как я уже сказал, снижая спрос, создают проблемы мировой фабрики. Сегодня, вчера идут такие, знаете, между делом сообщения о том, что производство начинает переезжать в США. Samsung решил открыть завод в Соединенных Штатах Америки. Тайваньский завод TCNC, по-моему, он называется, по производству, самый крупный в мире, кстати, компания по производству микрочипов. Она тоже решила открыть завод в Японии. Не в Китае, а в Японии. Япония уже все-таки не в китайской юрисдикции, да, а эти вещи ключевые, потому что, опять-таки, возвращаемся к падению производства машин на четверть. Почему? Потому что не хватает микрочипов. Все остальное есть, микрочипов нет. Автомобили – это как компьютер. Если нет процессора, все, автомобиль уже не производится. Вот последнее было сообщение такое забавное. Tesla, такая типа супертехнологичная компания, выдала несколько автомобилей, но не штук, а десятков там или сотен, в которых дырочка под USB-порт есть, а самого порта нет. Потому что нет поставки. И вот они тыкались-мыкались и отдали машину. Вот, как говорится, берите так, как хотите. Знаете, как в Советском Союзе, помните? Вещь импортная в момент уйдет. Да? Вот так. То есть создан дефицит. Причем на ровном месте, очень быстро и эффективно. Поэтому, глядя на все эти изменения в мировой экономике, нужно подумать, какие изменения в мировой политике могут или должны за ними последовать. Мне кажется, что открывается очередное окно возможностей для нашего уважаемого государства. Потому что в моменты великих потрясений мы обычно решали свои важные исторические задачи. Единственный раз, когда мы не успели решить важную историческую задачу, это в 1917 году, в феврале, когда мы стояли на пороге входа наших войск в Босфор и Дарданеллы. Колчак уже потренировал несколько дивизий для высадки там десанта, и предатели Родины нанесли удар вот в моем родном городе. Осуществили государственный переворот, и все. И вопрос входа в Босфор и Дарданеллы отложился плавно лет на 100. Да? Столетие 17-го года прошло, но мы пока не планируем же, правда, входить в Босфор и Дарданеллы. Но наши турецкие партнеры как-то благодарностью нам за это не отвечают. Вот недавно Эрдоган там какую-то карту опубликовал. Территория Великого Турана, то есть, читай, Османской империи по-новому названной. Там очень много наших территорий. Потому что не бывает пустоты. Если мы ослабляемся, откуда-то уходим, значит, кто-то придет, кто-то эти территории хочет забрать. Поэтому исторической благодарности не существует. Исторические возможности сегодня у нас точно такие же, как и были всегда. И единственным главным противником нас являемся мы сами. Потому что Россия была побеждена только путем внутренней смуты. Что в 1600-х годах, что в 1917-м. Больше никому и никогда нас остановить, отвратить те решения, которые мы считали важными для нашего государства, никогда не получалось. В этой связи, вот это очень важно, что является самым ключевым моментом в развитии или, наоборот, отсутствии развития нашего государства? Внутреннее согласие. Внутреннее согласие. Вот ключевая точка. Система новейшего вооружения – это хорошо. Это великолепно и замечательно, и надо деньги вкладывать, награждать тех, кто разработал это, средств не жалеть. Прекрасно. Строить новые заводы обязательно нужно. Нужно импортозамещение, как оно называется, развитие своего производства, индустриализация, как я бы назвал этот процесс. Но самое главное – это согласие внутри страны. Потому что если недовольная чем-то толпа начинает громить столицу, то не спасают ни суперсовременные на тот момент производства, ни самые подготовленные системы вооружения и войска, потому что они занимаются совершенно другими вещами. Поэтому, возвращаясь вот к нашему внешнему виду, к тому, что сейчас происходит в мире и в стране, мы должны с вами понимать, что любые действия власти обязаны ориентироваться на создание общественного консенсуса. Все то, что разделяет людей сегодня, все то, что создает социальную напряженность, все то, что может быть использовано для раскачки ситуации, это все во вред государству. Потому что когда, знаете, корабль идет в серьезный шторм, то любые резкие движения, любая паника, любое несогласованность действий, оно может привести к кораблекрушению. А нам нужно, чтобы наш корабль прошел через весь этот штормующий океан, чтобы мы пришвартовались там, где собирались. Ну и заодно, возможно, подобрали на наш корабль территории, части народа, части экономик, которые вот при этом резком повороте руля как-то оказались выброшенными за борт. Поэтому согласие, согласие, и еще раз согласие. И все, что мешает этому согласию, это мешает государству. Вот мой взгляд на события именно таков. А сегодня я хотел, точнее, прямо сейчас попросить вот уважаемых коллег уже перейти в формат вопросов-ответов для того, чтобы мы сегодняшнюю ситуацию или какие-то исторические параллели, давайте обсудим их уже.
Дорогие друзья, у нас по центру зала стоит микрофончик. Если кому-то неудобно, я сейчас обязательно подойду. А задние ряды могут, собственно, самостоятельно подойти и озвучить свой вопрос. Ваш вопрос?
Продолжение данной темы. Как вы считаете, вот эта пандемия у нас еще долго будет? Вот эти волны, там, третья, четвертая, пятая. Или это когда-то закончится? Потому что люди не понимают, чего ждать, какие перспективы у нас. Государство теряет миллиарды денег на этом. За кому это надо? Спасибо.
Вы знаете, такое впечатление складывается, что на определенном этапе решения принимают не государственные структуры, а какие-то иные. Во-первых, удивление вызывает зеркальность тех мер, которые производятся у нас, по отношению к тем мерам, которые производятся там, где нас называют врагами и исчадием ада. То есть, знаете, как в монологе Райкина или там другой, по-моему, наш сатирик. Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачиваем. Да? То есть здесь мы вот соперничаем, здесь они врут, здесь они вообще убивают людей. А вот здесь нет, вот здесь они молодцы. Вот здесь вот такая линия прошла, вот у них все правильно, все, да. Мы тоже должны ввести какие-то дополнительные документы к паспорту гражданина, которые являются главнее уже, чем этот паспорт гражданина. Мы должны ограничивать права и свободы наших граждан. Мы должны обязательно повторять все шаги и сроки тех вакцинаций, хотя у них вакцинация другими вакцинами, но сроки все равно те же самые. Все ограничения, которые есть там, мы обязательно должны у нас. Вопрос, почему? Но знаете, возникает мысль, может кто-то из элиты любит летать за границу. Так его ж с нашей вакциной все равно туда не пустят. Не признают нашу вакцину, потому что это, ну, очевидно, политический акт. Зачем эти меры зеркалить? Мы убеждены, что эти меры правильные. Почему мы убеждены? Потому что они у них. А почему мы тогда не берем, ну, все их? Давайте возьмем их трактовку, не знаю, событий на Украине, если у них все правильно. Почему здесь неправильно, а здесь правильно? Может быть, мы наконец-то дойдем до мысли, что у них все неправильно и все для нас неподходящее, если в экономике, политике мы с ними соперничаем. Значит, зачем нам копировать их в еще чем-то? Тем более, что у нас есть сейчас прекрасная возможность остаться островком свободы, независимости, где здравый смысл будет до сих пор действовать и дальше торжествовать. Потому что через некоторое время люди просто начнут бежать из тех мест, где вот это все потеряется и забудется. Поэтому уровень надгосударственного управления, желание людей рассадить по каким-то местам проживания, запретить им заниматься тем, чем они хотят заниматься в смысле бизнеса, чтобы их разорить, ну так давайте называть вещи своими именами. Меры борьбы с коронавирусом, которые мы заимствуем с Запада, призваны разорить малый и средний бизнес. Потому что Макдональдс не разорится. Компания по производству газированных напитков не разорится. А ее конкурент разорится. И семейный ресторан разорится. И малое предприятие разорится. То есть каждый кризис – это уничтожение малого и среднего бизнеса, замена его монополией. Об этом я еще писал в книге «Кризис. Как это делается?» там больше 10 лет назад. Поэтому есть еще и вот такой уровень. И зачем наша элита играет в этот уровень, вызывает некое недоумение и, наверное, возникают вопросы. Ну, потому что невозможно здесь с ними соперничать, как я уже сказал, а здесь с ними солидаризоваться. Ну, вот если Третий Рейх был противником Советского Союза, то ничего из практик Третьего Рейха во время войны не могло быть принято Советским Союзом. Вот как победили, да, пожалуйста, можно завод перевести, побежденных немцев там амнистируя, уже настройки народного хозяйства, какой-то товарообмен. Но это все после победы, но не во время же войны, правда? То есть, вы знаете, вот в немецкой армии вот пилотка красивая, давайте ее тоже возьмем на вооружение. Но это же невозможно во время армии, потому что это символ врага, символ противника, и ты его не можешь себе, так сказать, ни на йоту использовать. Так что то, что происходит, беспокоит людей не только ограничениями свобод, но и отсутствием какой-то высшей логики в государстве. Более того, есть ощущение, что государство куда-то ушло. Решения принимаются на уровне непонятного штаба, собранного по непонятной какой-то. Ну вот самоназначили, да? Почему, например, многоуважаемый мэр Москвы является главным по борьбе с коронавирусом? Для меня это непонятно. У него какой-то отдельный опыт от государства? То есть он боролся на 10 лет раньше, чем вся страна? Ну и нет. Почему тогда он? Почему Роспотребнадзор, такая организация, которая должна смотреть за качеством продуктов, вдруг определяет жизнь всей страны, определяет, кому можно на работу ходить, кому нельзя? И почему, если она это определяет, она определяет, что в Турцию можно, а в продовольственный магазин, который находится в соседнем доме, нельзя? Что, надо в Турцию за продуктами летать? Ну, не знаю, может быть, кто-то так и планирует. То есть логики нет. Нет логики. Вот в Китае логика есть. Появился коронавирус, всех рассадили по домам, запретили ходить. Есть логика. С ней можно не соглашаться. Да? Можно говорить, что это чрезмерно, что это там как угодно можно это говорить. Возмущаться. Но есть логика. То есть мы боремся с инфекцией, мы боремся. А не так, что, вы знаете, все сидят по домам, но те, кто хочет улететь из Китая на Хайнань, могут вот отдельным автобусом доехать куда-то. Этого нет. А у нас это почему-то есть. При этом была летом ситуация, когда в Краснодарском крае нельзя было прилететь без, я уже не помню, без чего. А в Турцию можно. Ну как так? Что-то странное. Должна быть государственная политика. Мы не видим государственной политики в этой важнейшей сфере. Государство как-то сказало, а вы знаете, вот в каждом регионе каждый сам решит. Мне кажется, что это очень неправильный подход, потому что это вызывает беспокойство людей. А пробуксовка кампании вакцинации – это есть пробуксовка доверия людей. Ни больше, ни меньше. Противоречивые заявления, изменения сроков, постоянные заявления, которые противоречат друг другу. Вы знаете, у меня иногда складывается впечатление, что кампания по вакцинации является средством дестабилизации внутреннего социального согласия. И что вот эти дурацкие заявления, дурацкие правила, постоянно меняющиеся варианты – это все не случайный идиотизм, а вполне какие-то шаги. Вот давайте мы будем делать вид, что мы делаем хорошо, а мы будем делать все время плохо. В конце концов, людям когда-то это надоест. Вот иногда честно говоря, кажется, что таким образом все дело обстоит. Очень хочу ошибиться. Пожалуйста, ваше слово.
Уважаемый Николай Викторович, 27 мая сего года на встрече вот в этом зале презентации книги Владимира Владимировича Познера я задал ему вопрос о том, почему англосакский мир препятствует все время славянскому миру в развитии. И для меня он был вопрос очень такой непонятный, его ответ, что будто бы англосакского и славянских миров не существует. Я его призвал все же в его программе «Познер», где он обращается ко всему нашему народу, как ну, известный еврейский представитель нашей страны, призвать все же народ славянский наших трех стран братских к единению в этом тяжелом в настоящее время мире. Не было такого, чтобы с нашим... Что сейчас?
В чем вот вопрос, пожалуйста?
И вот как вы считаете, есть ли право или не право? Есть ли славянский, англосакский мир? И почему нам не дают славянскому миру развиваться?
Ну, собственно говоря, так получается, что вы задаете вопросы, чтобы я мячик отбивал в сторону какой-то написанной моей книги, потому что эти вопросы там подробно рассматриваются. Вот книга «Геополитика. Как это делается?» Там, собственно говоря, о причинах борьбы, за что борется, кто борется, по каким правилам и как это происходило в течение веков. Что касается славянского мира, он существует, но его раскалывают, как вы видите. Да? Сегодня слова «славянское братство», оно, они как-то не звучат нигде совершеннейшим образом. А что касается не англосакского, только англосаксонского мира, да, ну, так принято говорить, хотя вы абсолютно корректно говорите, такой мир, конечно, существует. Более того, может быть, вы до говорили, и тогда Познер не видел этого, но теперь-то вот, пожалуйста, блок «Аукус» исключительно англосаксонский. Ну, как можно сказать, что этого не существует? Существует. То есть зачем создавать блок «Аукус» англосаксонский, если у вас есть такой межнациональный блок, как НАТО? Ну, потому что, вот, как говорится, есть свое, есть другое, есть различные уровни, как слоеный пирожок. Я думаю, что задавать такой вопрос Познеру было, ну, немножечко бессмысленно, потому что он космополит, человек в возрасте, конечно, он уже сформировался с какими-то своими взглядами. А поскольку он был главным проводником идей Запада у нас в Советском Союзе, ну, и в современной России, вряд ли он, знаете, вот прямо заплачет у вас на плече во время презентации и скажет, что вся его до этого журналистская деятельность была сплошной чередой ошибок. Ну, нет, давайте как бы относиться к нему, ну, если не с пониманием, то с определенным уважением. Я не согласен с частью взглядов, которые он высказывает, но, например, вот видел программу, очень интересно, он рассказал свою семейную историю, там, внучка живет у него там. Это было очень по-человечески, так это меня, вот, знаете, тронуло. Ну, а поскольку у него несколько паспортов, вы вот тоже это поймите. Представьте, что у Познера еще был бы китайский паспорт, а вы бы ему еще про китайский мир спросили. А ему надо как-то все эти миры в себе уложить. Поэтому он бы сказал, что и этого мира не существует. То есть, ну, у вас свой взгляд, у него свой взгляд. Ну вот что, просто он, конечно, имеет доступ к аудитории, но это вот один из таких пережитков либерального подхода к истории, к экономике, который, ну, вот, существует. Это данность.
Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк, ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, ну и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.